abrazarnos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
En duo som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Бензиновая война в Мали. Потеряет ли Кремль еще одного союзника? Русская служба BBC. Переход от ЧВК «Вагнер» к африканскому корпусу должен был стать новой главой российского присутствия в Мали. Россия попыталась выиграть от сложностей во взаимоотношениях вооруженных группировок и военной хунты в этой стране. Но обычные рычаги, торговля оружием, наемники, экономические обещания сработали не вполне. Джихадисты, связанные с аль-Каидой группировки Джиним, блокируют поставки топлива в столицу страны Бамако и угрожают военной хунте во главе с генералом Асими Гаита. Эксперты обсуждают, падет ли режим Гаита, которому сохранить власть помогают военнослужащие российского африканского корпуса, уже до Нового года. Если это случится, то Кремль может потерять второго своего заметного союзника на международной арене после падения режима Башара Асада в Сирии. 3 ноября президент Мали переходного периода генерал Асими Гаита, пришедший к власти в этой стране в 1921 году в результате военного переворота, присутствовал на церемонии открытия литиевой шахты в районе Бугуни, примерно в 3 часах езды к югу от столицы страны Бамако. Этот литиевый рудник считается одним из самых крупных в Африке, а его запасы оцениваются в 318 миллионов долларов. Разрабатывать рудник должна местная компания, основной акционер которой китайский концерн Ganfeng Lithium Co. Ltd. Крупнейший производитель литиевой соли, широко применяется в медицине и энергетике в Китае и третий по величине в мире. Наблюдателям бросилось в глаза, что генерал Гаита добрался на церемонию не автомобильным кортежем, как он это делает обычно, а на вертолете. Дело в том, что ключевые трассы по пути к столице за последние месяцы прибирают к рукам джихадисты из дружественной аль-Каиде группировки Джиним. Джиним хочет, чтобы в Мали были установлены нормы шариата. Но в отличие от своих коллег из Хаят Тахрир аш-Шам, которые после долгих лет противостояния в итоге в прошлом году буквально за 10 дней восстания сумели свалить режим Башара Асада в Сирии, группировка Джиним пока не штурмует столицу Мали. Их метод – изнурительная экономическая блокада режима Гаита и подрыв власти военных изнутри страны. Легитимация присутствия. В октябре министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в здании МИД с журналистами из арабских стран, чтобы ответить на их вопросы. Поводом для пресс-конференции стала отмена российско-арабского саммита, запланированного на 15 октября. Ехать в Москву согласилось слишком мало лидеров арабских стран. Большинство предпочли поездку в Египет, где подписывался план Дональда Трампа по Газе. Как выяснилось позже из опубликованной Bloomberg расшифровки телефонного разговора помощника российского президента Юрия Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом, саммит Россия отменила, чтобы якобы не мешать этой американской сделке. Корреспондент алжирского радио сообщил российскому министру, что многие государства региона Сахель опасаются, что подразделения российского африканского корпуса будут вмешиваться в внутренние дела этих стран. Как вы думаете, возможно, что африканский корпус будет совершать преступления против мирного населения, как это произошло в Мали? Спросил алжирский журналист. Российский министр, как это часто делают российские официальные лица, раздраженно заявил, что журналист зачитал вопрос, который ему написал кто-то другой. «Вам тщательно все написали, вы добросовестно зачитали все. Если вы имеете в виду Мали, то там наш африканский корпус работает по просьбе, по приглашению законных властей этой страны. Знаем о трениях, существующих между нашими друзьями в Алжире и в Мали. Эти трения связаны, будем называть вещи своими именами, с колониальным прошлым, когда колонизаторы по линейке просто делили Африку ровной линией, рассекая места проживания этнических групп, заявил путинский попка Сергей Лавров. Посмотрите карту Африки, там много искусственных границ. Вплоть до осени 23 года российские интересы в Африке были представлены деятельностью ЧВК «Вагнер» урки Евгения Пригожина. Но после его мятежа и последующей гибели российские власти создали под кураторством заместителя министра обороны Юнусбека Эвкурова африканский корпус, который последовательно заменяет наемников в разных африканских странах. Его военнослужащие, как и прежде террористы из ЧВК, регулярно оказываются в центре разнообразных скандалов. Так, в ночь с 5 на 6 ноября в Бамако военнослужащий африканского корпуса застрелил владельца местного бара, гражданина Ливана, который собирался закрыть свое заведение, в то время как гражданин России предпочел бы в нем еще задержаться. Частично с новой структурой контакты переподписали бывшие террористы из ЧВК «Вагнер», ну и сейчас в различных российских регионах идет активная вербовка в новую структуру, что некоторых африканских лидеров устраивает, а у их соседей, как у Алжира, вызывает тревогу. Отдельно были замечены слова российского министра про границы. Алжир – один из крупнейших покупателей российского оружия в Африке, но вместе с тем имеет весьма напряженные отношения с правящими в Мали военными. Вызывать российского посла МИД для объяснений пока не стали, но в местных СМИ заявление Лаврова активно комментировали. Это замечание, кажущееся безобидным с аналитической точки зрения, на самом деле затрагивает один из столпов алжирской дипломатической доктрины – неукоснительное уважение к границам, унаследованным от колонизации. Один из алжирских депутатов Абделуахаб Якуби заявил: «Такое предвзятое прочтение истории направлено на легитимизацию присутствия России на территориях, которая никогда не была частью ее геостратегического пространства. Все, что мы получили от Москвы, это лозунги, контракты на поставки оружия и технологическая зависимость». Под контролем африканского корпуса. 14 августа министр обороны России Андрей Белоусов впервые провел встречу с министрами обороны стран-участниц Конфедерации стран Сахеля. Новый союз в этом африканском регионе создали в 2024 году, и в него вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Эти три соседних государства, кроме общей границы, объединяет и то, что относительно недавно там случились перевороты, в результате которых к власти пришли военные. Но если применительно к событиям в Украине 2014 года Кремль постоянно говорит о неконституционном перевороте, то никаких проблем с легитимностью этих своих африканских партнеров Москва не видит. 41-летний генерал Гаита возглавлял Мали в 2021 году. 37-летний Ибрагим Траоре привел к власти военную хунту «Патриотическое движение за защиту и восстановление» в Буркина-Фасо в январе 2022 года. А бывший командующий президентской гвардией Нигера 60-летний Абдурахман Тчиани сверг и арестовал прежнего главу государства и возглавил страну в июле 2023 года. Решение о создании альянса является результатом свободного выбора народов Сахеля, курса на устойчивое мирное развитие, сообщил российский министр обороны своим африканским коллегам. Но за новый союз Белоусов все-таки тревожился. Сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах конфедерации. О том, что в этих странах далеко не все так благополучно, догадывался не один Андрей Белоусов. За два месяца до его встречи пресс-служба остатков ЧВК «Вагнер» неожиданно заявила, что эта организация завершает свою работу в Мали, покидает эту страну, оставляя ситуацию в ней под контролем африканского корпуса. Наемникам в Мали, Сирии, Ливии и Буркина-Фасо предложили переподписать контракты с новой структурой. В Мали «Вагнер» появился еще в 2021 году, когда на фоне госпереворота страну окончательно покинули французские миротворцы. Полковник Ассими Гаита сместил президента Ибрагима Кейта. Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении операции «Бархан», в рамках которой в стране находился французский миротворческий контингент – 5000 военнослужащих. С их помощью Кейта боролся с туарегскими сепаратистами. На замену французам Гаита и пригласил террористов Вагнера. ЧВК оставались в стране и после гибели своего основателя урки Евгения Пригожина, и после создания африканского корпуса тоже. А в ноябре 2023 года российский МИД поздравлял правительство Мали с тем, что его вооруженные силы вернули под свой контроль важный город Кидаль на северо-востоке страны, который до этого долгие годы контролировался отрядами таурегов. Сделано это было при поддержке российских наемников. Заменившие французов вагнеровцы при этом совершили ту же тактическую ошибку, что и их предшественники французы, сказал BBC научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Рафаэль Паренс. 10 годами ранее французы в ходе операции «Серваль», интервенция французских военных в Мали, «Бархан» и ее более позднее продолжение, тоже сосредоточили силы на том, чтобы отбить Кидаль у исламистов. И Франция, и Россия получили одинаковый результат. Сепаратисты таурэги отступили в горы и начали партизанскую войну. В марте 25 года французская Le Monde писала, что по западным оценкам в Мали остались 2500 террористов Вагнера, причем 1000 переподписали контракты с корпусом. Газета утверждала, что Москва давила на малийские власти, чтобы те установили более официальное сотрудничество с Кремлем, и военное, и экономическое, поскольку Вагнер тоже занимался в стране золотодобычей. Хунта генерала Ассима Гуита, довольная партнерством с Вагнером, не хотела менять систему. В конце ноября 2024 года, после очередного визита Бамако Юнусбека Евкурова, замминистра обороны Российской Федерации, было решено продлить контракт с Вагнером, который должен был завершиться в 2024 году, до марта 2025 года. За 3 года присутствия Вагнера в Мали в СМИ регулярно появлялись свидетельства зверств террористов в отношении местных. К началу лета 2025 года нынешнее руководство Вагнера, судя по всему, понимая, по какому сценарию дальше будут развиваться события в Мали, посчитало важным заявить, что больше не несет ответственности за события там и передало ответственность за дальнейшее развитие ситуации куратору африканского корпуса, заместителю министра обороны России Юнусбеку Евкурову. 3 опрошенных BBC специалистов по Мали, которые следят за активностью российских наемников в африканской стране, сходятся в оценках. От 70 до 80% бойцов ЧВК «Вагнер» заключили новые контракты с африканским корпусом. О выходе своих наемников из Мали «Вагнер» заявил 6 июня. А уже 13 июня российско-малийский конвой африканского корпуса попал в засаду в районе все того же Кидаля, в результате чего погибли 45 российских и малийских военнослужащих. На следующий день таурэги из фронта освобождения Азавада сбили Су-24. 29 июля министр энергетики России Сергей Цивилев провел в Бамако первое заседание российско-малийской межправкомиссии. Ни о каких конкретных результатах ее работы не сообщалось, но на фотографиях, которые опубликовала пресс-служба лидера Мали, грустными выглядели и генерал Гаита, и министр Цивлев, и Юнусбек Евкуров, и посол России в Мали Игорь Громыко. Думаю, они осознали, что вести кампанию против повстанцев невероятно сложно, говорит Рафаэль Паренс. Бойцы африканского корпуса в основном остаются на базах, ожидая какого-то решения правительства Мали и России. То ли расширять операцию, то ли полностью ее завершить. Ситуация в подвешенном состоянии, и я не уверен, есть ли интерес со стороны России что-то менять. Примерно так же действовали и французские военные во время операции «Бархан» в 2014-2022 годах. При малейшем огневом контакте солдаты возвращались на базы и далеко от них старались не удаляться. По оценке тогдашнего командующего французскими войсками Пьера де Вильерса, такой африканский формат операции стоит не очень дорого, но при этом не имеет никакого эффекта. Российская военная операция в Мали удивительным образом пошла по французскому пути и оказалась сейчас в той же точке, что и Бархан в своей финальной стадии. Африканский корпус окопался в своих казармах и укреплениях города и крайне редко участвует в операциях и не заинтересован в том, чтобы помогать режиму Гаити покончить с джихадистами в стране, говорит Паренс. Западные СМИ изначально изображали Вагнер как грозное формирование из наемников, но в Мали они никогда не добивались особых успехов, добавляет он. Африканский корпус, по его словам, продолжает ту же линию, только теперь у него еще меньше ресурсов, чем раньше, во многом из-за того, что Москва занята войной в Украине. По всем тем вещам, которые они обещали, быть лучше Запада, помочь правительству вернуть территории, обеспечить долговременную безопасность, почти по всем показателям ситуация в Мали стала только хуже. Подводит итог российского военного присутствия в Мали профессор военного колледжа ВМС США Крис Фолкнер. Бронетехника следует из Сирии в Мали. С 27 ноября по 8 декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция совершила в Сирии стремительное восстание, в результате которого режим Башара Асада пал, а сам он отправился в Москву в изгнание. К власти пришел Ахмед аш-Шараа, и его самого и возглавляемую им группировку российские власти долгие годы считали террористами. Но после недавнего визита Шараа в Кремль российские СМИ смягчили свой тон в отношении новых сирийских властей. Российский контингент в Сирии оказался в подвешенном состоянии, и переговоры о его будущем, как и о будущем российских баз в этой стране, продолжаются до сих пор. Однако же российские корабли, базировавшиеся до переворота в сирийском порту Тартус, были вынуждены его покинуть и отправились в ливийский порт Табрук. Относительно замороженная гражданская война в Ливии привела к тому, что это государство разделено сейчас на три неравные части. Признанное ООН правительство национального согласия заседает в Триполи, контролируя самые заселенные части Ливии вокруг столицы. Альтернативное восточное правительство Ливии заседает в Тобруке и поддерживается войсками 81-летнего маршала Халифы Хафтара. В южной части Ливии некоторые районы находятся под контролем тех же таурегов, которые действуют против правительства и на севере Мали. Специализирующийся на малийских новостях канал War News утверждал, что тогда, в декабре 2024 года, российские корабли вывезли из Сирии в Табрук и часть российской военной техники, чтобы она не досталась бойцам группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Танки Т-72, различная бронетехника вроде БТР-82 и БМП-3, системы реактивного залпового огня БМ-21 «Град» сначала прибыли в ливийский Табрук, а оттуда через территорию Нигера были доставлены в Мали, где они должны были помочь африканскому корпусу удержать власть в этой стране для генерала Гоита. Россия использует и другие логистические цепочки для поставки вооружений в африканские страны, не имеющие своего выхода к морю. Бывший посол России в Центральноафриканской Республике, а ныне преподаватель дипломатической академии МИД Владимир Титаренко, писал в своей статье «Россия и новые моменты в развитии ситуации в Сахеле», которая была опубликована в журнале «Дипломатическая служба» в апреле 2025 года. Используя санкционные грузовые суда, Москва доставляет танки, артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы в Западную Африку, тем самым укрепляя позиции своего африканского корпуса. Спутниковые данные подтвердили разгрузку военной техники в порту Конакри, Гвинея, откуда она транспортировалась в Мали. Анализ видеоархивов выявил поставки 152-мм гаубиц, бронетранспортеров и самолетов Су-24. Но джихадисты из группировки Джнин прекрасно понимали, что и российская военная техника, и сохранность власти в стране, не имеющей своего выхода к морю, зависит от стабильности поставок в столицу, и решили бороться с режимом Гаита именно таким способом. В чем можно увидеть определенные параллели с тактикой, которую последние месяцы используют вооруженные силы Украины, нанося удары по российским НПЗ. Как у России не получилось с малийским золотом? 29 сентября, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, государственный министр Алжира Ахмед Аттаф раскритиковал власти Мали в примерно тех же выражениях, которые Кремль использует в отношении властей в Киеве. Вершины низости, вульгарности, непристойности, проявленные этим ложным поэтом и путчистом, лишь словесный понос Салдахона. «Эта пустая болтовня заслуживает лишь презрения и отвращения», — заявил Аттаф. «Республика Мали заслуживает лучшего, чем эти заговорщики и путчисты. Алжир полностью понимает, что эта братская страна не может быть представлена какой-либо горсткой людей, которые вовсе не желают лучшего будущего для своей страны, а лишь пытаются угнетать собственный народ». Одна из постоянно горячих точек на алжирско-малийской границе – город Тинзаутен. В июле 2024 года малийские военные вместе с наемниками ЧВК «Вагнер» попытались освободить от повстанцев-таурегов этот город, находящийся на территории Алжира, но по пути попали сначала в песчаную бурю, а затем в засаду, потеряв несколько десятков человек. С тех пор алжирские власти регулярно заявляют о том, что со стороны Мали в направлении Танзаутена летят дроны, но малийская сторона заявляет, что дроны передвигаются лишь по их сторону границы. Именно это поражение от Джнин и группировки таурегов стало началом конца присутствия Вагнера в стране и перехода бойцов в африканский корпус, сказал BBC научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики FPRI Рафаэль Паренс. По его словам, с этого момента изменилась и тактика российских наемников. Переход от Вагнера к корпусу сказался на способности организации проводить операции за пределами собственных лагерей, говорит Паренс. Корпус не очень заинтересован в проведении большого количества операций. До недавнего времени они участвовали в охране конвоев с нефтью. Видимо, это обошлось малийским властям в баснословную сумму. Но не думаю, что сейчас у корпуса большой интерес к какой-либо активности, потому что выгода от нее для Москвы невелика. Мали не приоритет. К началу заседаний в Нью-Йорке у малийского правительства уже начались серьезные проблемы, о которых в соседнем Алжире прекрасно знали. Еще в январе 25 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер, объединившись в новый альянс и положившись на военную и политическую поддержку России, объявили о выходе из ЭКОВАС, регионального союза стран Западной Африки. Сейчас в ЭКОВАС входят 12 государств, а штаб-квартира организации располагается в нигерийской Абудже. Эта организация создана еще в 1975 году, когда 16 государств Западной Африки подписали Лагосское соглашение, целью которого была экономическая интеграция стран региона, борьба с бедностью и совместное обеспечение безопасности. Решение покинуть региональный альянс ухудшило отношения Мали с соседними государствами, имеющими выход к морю, от которых страна зависела в вопросах торговой безопасности. Если северные районы Мали, с трудом контролирующиеся центральным правительством, могут получать топливо из Алжира и Мавритании, то южная часть страны, где находится Бамако, зависела от поставок топлива из Сенегала, Котр-де-Вуара и Гвинеи. понимая именно это уязвимое место центрального правительства, джихадисты Джиним в последние месяцы начали активно устанавливать контроль над транспортными артериями Дакар-Бамако, Абиджан-Бамако, Конакри-Бамако. Они останавливают работу транспортных компаний, разрешая им возобновить ее только после того, как женщины в автобусах начнут соблюдать нормы шариата в одежде. Но главное, атакуют и жгут колонны бензовозов, что уже создало серьезный транспортный кризис как в столице, так и еще в целом ряде городов Мали. Российские военнослужащие африканского корпуса пытаются сопровождать и охранять бензовозы, а также наносить удары по позициям Джиним, но назвать их работу эффективной довольно сложно. Вопрос о долгосрочных целях России в Мали эксперты считают открытым. Не думаю, что у России сейчас есть сколько-нибудь четко сформулированные цели в отношении Мали. Полагаю, их уход выглядел бы крайне неблагоприятно, но именно это в первую очередь удерживает их в стране. По сути, речь идет об инерции, считает Паренс. Явная, долгосрочная стратегия России в Африке отсутствует, считает профессор военного колледжа ВМС США Крис Олтнер. Действия Москвы, по его словам, укладываются в оппортунистическую логику. Нести разрушения и создавать проблемы Западу там, где это возможно, поддерживая авторитарные режимы. В африканских странах Россия видела нарастающее среди местных недовольство западными партнерами и предлагала им альтернативу. Наемники – дешевый и до известной степени самоокупаемый ресурс, который к тому же уже помогал получить доступ к полезным ископаемым. И это еще один интерес России в Африке. Но в Мали, в этом смысле, Россия потерпела неудачу. Относительно невысокий интерес к Мали у России может быть связан и с тем, что получить доступ к полезным ископаемым в этой стране Москве не удалось. Мали входит в пятерку крупнейших производителей золота в Африке, а золото – это главная статья ее экспорта. Уверен, что им бы этого очень хотелось, добавляет Рафаэл Паренс, однако я не думаю, что даже если бы им удалось туда зайти, объем инвестиций, которые им пришлось бы вложить, оказался бы оправданным. Во-первых, рынок давно поделили малийские власти и иностранные компании. А во-вторых, в 23-м году хунта решила увеличить свою долю в отечественных золотых рудниках и повысить налоги для иностранцев. Допускать Россию на золотодобывающий рынок было не в интересах малийских властей. Если Россия получит прямой доступ, Мали теряет рычаги влияния на африканский корпус, отмечает Паренс. По его словам, ситуация в Мали в этом плане сильно отличается от Центральной Африканской Республики, где множество разрозненных вооруженных группировок долго контролировали месторождения в стране. Вагнеру было относительно проще отбить месторождения у этих формирований, хотя и там процесс сопровождался затяжным противостоянием. Фолкнер соглашается, что Вагнер планировал воспроизвести в Мали схему, которая оказалась относительно успешной в Центральной Африканской Республике, и взять под контроль добычу золота в стране. Планы малийских властей передать такой ресурс России не входило. Недешевое присутствие в стране. 1 ноября газета Guardian выпустила репортаж под заголовком «Как связанная с Аль-Каидой джихадистская группировка Джиним ставит Мали на колени». Газета цитирует бывшего малийского министра, живущего сейчас в изгнании. До 31 декабря в Сахеле произойдет переворот. Первым падет Мали, а затем последует тот же эффект домино, который мы наблюдали между 20-м и 23-м годами. Все эти страны падут одна за другой. Один из активистов, выступавших за освобождение Азавада, в разговоре с русской службой BBC предположил, что джихадисты не стремятся захватить столицу Мали, ожидая, пока власть падет сама собой. Блокада углеводородов, введенная Джиним, это оружие, которое может разрушить Бамако, но лично я не думаю, что они хотят его мгновенного падения. Они хотят обескровить его, прежде чем он падет сам, говорит он. Мы не союзники, Но у Джнин и у Национального движения за освобождение Азавада один враг – малийская армия и российские наемники из африканского корпуса. У Джнин своя цель, а у нас своя – самоопределение Азавада. Малийская армия привлекла русских, чтобы систематически уничтожать нас. Даже наши пастбища сжигают каждую неделю, включая одно из них сегодня ночью, возле Неофунки. Ничего не щадя, водонапорные башни, пастбища, наши деревни, наших животных и населения. Все становится целью. Сами русские пишут в своем телеграм-канале, они здесь не для борьбы с Джиним, а для сепаратистов Азавада и для зачистки территории. Для них зачистка территории означает политику выжженной земли в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, далеко не все эксперты считают, что Джиним планирует захватить власть в Мали в самое ближайшее время. Голландский журналист Томас Ван Линге, специализирующийся на изучении ситуации в странах Сахеля, сказал русской службе BBC: «Я серьезно сомневаюсь, что это произойдет. Джиним совершенно не готова к полному захвату власти в государстве. Если Джиним и попробует взять Бамаку, для группировки это будет сложнейшей операцией. Армия Мали все еще в состоянии удержать город», считает Рафаэль Паренс. К тому же, по его словам, населению Бамако идеология Джиним не близка. Впрочем, осада города может продолжаться и, по мнению Паренса, куда вероятнее перспектива феодализации Мали. Города в стране будет по-прежнему контролировать правительство, будет ли оно в главе с Гайта или с кем-то еще — отдельный вопрос. А территории между ними окажутся под властью повстанческих группировок. По мнению Криса Фолкнера, джихадисты в смысле контроля над территориями, возможно, зашли дальше, чем ожидали сами. Теперь ищут способа добиться переговоров с режимом Гайта. Как эти уступки будут выглядеть, пока не ясно. Но Россия в этих переговорах потенциально могла бы выступить посредником, добавляет он. Конкуренцию Гайта за власть составляют в первую очередь его же приближенные. Один из них, нынешний министр обороны Садио Камара, считается возможным следующим будущим руководителем страны. Но и у него есть соперники. Он лишь один из пяти приближенных Гайта генералов, считает Рафаэль Паренс. Фолкнер считает, что Гайта может потерять власть в результате переворота под руководством кого-то из его нынешних соратников. И едва ли Россия будет его защищать. Москве будет достаточно, если и новый руководитель будет ей лоялен. «Россия не хочет тратить уйму ресурсов на Мали», — говорит он. «Думаю, они рассчитывали на относительно дешевое присутствие в стране. Репутационные потери в случае падения режима Гайта они понесут, но как-то объяснятся».
Ты учёшься, кем?